«Превозносите Творца, Бога нашего, поклоняйтесь, горе святой Его, ибо свят Творец Бог наш». «Превозносите» означает, что если человек хочет познать возвышенность и величие Творца, то это возможно постичь только благодаря слиянию и уподоблению по свойствам. В таком случае, что такое уподобление по свойствам и как достичь этого? Поклоняйтесь горе, святой Его. Поклонение — это подчинение, то есть человек преклоняет свое мнение и говорит, понимает мой разум или нет, но я отменяю его и смиряю. Перед чем я его смиряю? Перед его святой горой. Гора, гар, на иврите означает «ирурим», размышление, то есть мысли. Святая, святость означает отделенность от чего-либо, отделение. Дело в том, что он отделяет себя от желания получать. А «поклоняйтесь» означает, что смиряет свое тело, даже если оно не согласно, и принимает на себя только мысли о духовном. Это и означает «поклоняйтесь горе святой Его». Но почему должны преклонять себя перед мыслями о духовном, то есть отделять себя от эгоистического получения, поскольку свят Творец, Бог наш, ведь Творец только отдает. Поэтому необходимо быть подобным по свойствам Творцу, и благодаря этому можно постичь величие Творца. А затем можно достичь, благодаря постижениям, величия Творца Бога нашего.
Вся наша работа заключается в выборе, что значит «и выбери жизнь». Когда каждый раз необходимо видеть, насколько я продвигаюсь, по лестнице духовных ступеней ко все более качественному выбору. Желанием Творца является раскрытие, чтобы раскрыли его, чтобы творения почувствовали его как единую, хорошую и несущую добро силу. Но это должны они раскрыть сами в соответствии со своими келим. То есть должны изменить себя так, чтобы видеть, что он добрый, несущий добро, и нет никого, кроме него. Наш первый выбор начинается с того, что, вопреки всем случаям в этом мире, которые мы видим перед собой, мы должны стараться раскрыть, что это нет никого, кроме него. Человек словно должен представить себя находящимся посередине. Слева от него действует весь этот мир. И он приводит действие, он дирижирует всем. А с правой стороны Творец. И человек выбирает, находясь посередине между ними, кто на самом деле здесь дирижер. Всем этим, дирижирует всем этим оркестром. Мир, Творец, или это происходит попеременно, или оба они вместе, или Творец через весь мир проявляется так человеку, пока это не становится ясным человеку, что проходит много времени. И в этом заключается выбор. Нет никого, кроме Него. После такого восприятия, что нет никого, кроме Него, рядом с этим, можно сказать, что это часть этого, приходит выбор в отношении доброго и несущего добро. То есть недостаточно подчинить мир линии, что нет никого кроме него, необходимо подчинить мир состоянию добрый и несущий добро, так называемой заслуги, с помощью очищения себя. Так человек может производить выбор. А затем он начинает выяснять еще более высокие уровни, которые находятся выше его знания. Но главным является здесь это прежде всего. Ну и, конечно же, во время этого выбора он должен изменить себя. Ничего не меняется, кроме него самого, и так он приходит к святости.
Указание, намек на Луну, которую мы должны освещать, это намек на Малхут, у которой нет со своей стороны ничего, то есть на наш материал, на человека, который все получает извне. И как раз именно такая форма, когда чувствует, что от него не зависит ничего, это как раз состояние благословенное. Его мы должны освящать, когда человек уже не относит к себе никаких сил, никакого начала, как, собственно, в новолуние, в начале месяца, когда еще не видно ничего. Когда начинаем видеть, что она светит, хотя и светит не самостоятельно, но отражая солнце, только в середине месяца. То есть она целиком зависит от солнца, как человек зависит от Творца. Но если на самом деле ставит себя в зависимость таким образом от высшей силы, когда все, что сделано, сделано только для того, чтобы раскрыть Творца, потому что его желание раскрыться, а роль творения — раскрыть высшую силу и раскрытие в соответствии с законом подобия свойств, когда творение, которое должно раскрыть Творца, должно подобиться Творцу. И поэтому прийти к совершенству и полной луне, чтобы она была такой же, как солнце, то есть чтобы человек был как Творец. Это называется, что должен приобрести от Творца все его свойства. Свойства Творца. И перенести их все на себя. Так что темнота будет светить, как свет. И тогда он обнаружит, что есть в нем, есть все состояния. Надо только их использовать правильно. И тогда он нуждается в свете, возвращающем к источнику. И тогда, именно тогда, благословляет начало месяца, когда все сокращено, ничего не раскрыто из его природы, потому что это дает ему возможность раскрыть себя в соответствии с мерой его отождествления с Творцом. Потому что если желание получать было бы раскрыто больше, я бы не мог начать работу. Так желание получать находится под сокращением, и я могу начать свою работу в том, чтобы вызывать свет, возвращающий к источнику. И когда я работаю над этим, то в той мере, насколько я продвигаюсь, желание раскрывается и каждый раз показывает мне еще один слой за слоем, слой за слоем, насколько я не подобен Творцу. То есть, использую разные желания, мысли, намерения собственные, которые совсем не такие, как Он. Что значит «не как Он»? То есть, не в соответствии с тем, как Он ко мне, а я к Нему. Как, ну, на примере гостя хозяин или я моему возлюбленному, мой возлюбленный мне. Итак, если человек освещает сокращение, которое есть на желание получать, и способность прийти к экрану, а потом поступенчато, когда будет раскрываться желание получать, и он всегда сможет контролировать его и использовать его только в направлении отдачи Творцу, для того, чтобы уподобиться, то тогда он освещает именно как раз все вот это новое, которое находится в нем. И начинает сейчас на всех этапах строить свой парцуф. 10 сферот рож, 10 сферот тох, 10 сферот сов, окончание, 30 сферот. И тогда вот эта новая новизна, месяц. И так, собственно, он продвигается и освещается. Когда вся эта работа, когда приобретает свойство отдачи, поверх свойства получения, которое есть в нем. Как? В соответствии с тем, что каждую секунду выясняет, что все, что происходит с ним, внутри него и в его окружении, в мысли, в желании, во всей реальности, во всей картине, в действительности, это все приходит только от Творца. И человек это выясняет поверх всех помех, которые приходят к нему от мира. Как будто бы это мир полон разных факторов, которые, собственно, формируют ему картинку мира. Они именно приводят его в движение. Надо видеть за этим Творца. Итак, распознавать, что весь мир, который ведет себя так по отношению к миру, когда ведет себя или в хорошем, или в плохом, это все плохое. Потому что все, что проявляется как зло, это помогает мне и помогает мне бежать. А может быть, что я уже силен, и мне не надо плохих сил, чтобы бежать, тогда мне дают хорошие силы. Меня влечет в мир, и тогда я должен сопротивляться этому и сказать, что это зло, что это еще хуже, чем было раньше. То есть надо выяснять эти вещи и благословлять хотя бы за добро, как за зло. И даже за страдания благословлять больше, чем за все вот эти соблазны, которые мир представляет человеку, и видеть за всем этим только доброго, несущего добро, что от него, только от него, я, собственно, и управляем им. И поверх всего, что раскрывается ему, он так должен определять, что нет никого, кроме него, и что он добрый, несущий добро. И вот эта работа называется работой Творца, потому что в этом он учится тому, как Творец ведет себя с ним, для того, чтобы научить его вот этим вот обычаям Творца, правилам. Как он, собственно, и крутит всей этой реальностью, поскольку она иллюзорна, для того, чтобы человек сквозь вот эту вот реальность над ней раскрыл бы силу, которая на самом деле приводит его в действие и создает ему, собственно, всю эту картину реальности. Так вот, как это делается? Когда все время мы видим палец Творца, который направляет нас на состояние выяснения. То есть в клипе нога посередине Тиферет, то, что называется. Что все это только из одного источника, от Кетера, от Солнца. Но мы должны в соответствии с этим быть слиты с ним, как Луна. Это для того, чтобы вернуть Солнцу то, что получаем от него. Но сами мы благословляем за Луну, которая находится в темном состоянии, которая полностью и совершенно не светит. То есть нам достаточно этого. То есть веры выше знания, в отдаче поверх получения. Мы как раз и благословляем вот эту форму. И это форма нашей работы. К этому мы и стремимся. А вот... Да.
С того момента, как человек решает и говорит, что все к нему приходит от Творца, но вообще...
Но что это значит?
В этом вся точка. Что значит «говорит»? Вы сказали, как прийти к тому, чтобы в каждую секунду мог человек сказать, что нет никого, кроме него, а затем, что это добрый, несущий добро, чтобы человек... На каждую помеху сказал, это именно так, несмотря на то, что он чувствует внутри. И этот процесс, пока, когда он пока еще не чувствует, что это противоположно, и до того, как он говорит, или хочет почувствовать так, или и в чем заключается весь процесс?
Начинаем с того, что... Не знаем ничего, но только слышим. Написано. Написано, нет никого, кроме него. Как он говорит, написано, нет никого, кроме него в статье. Написано, много чего написано. Для меня это не больше, чем слова. Как я продолжаю со всем этим. Я стараюсь эти слова превратить в действие, чтобы на меня подействовали. Как я это сделаю? Я смотрю на мир. Ага, я вижу, там есть группа, которая говорит о том, что нет никого, кроме него. Я вхожу среди них, чтобы они подействовали и повлияли на меня. Чтобы они повлияли на меня. Чтобы говорили со мной о том, что нет никого, кроме него. То есть, помимо того, что я читаю, они еще говорят об этом. Я с ними соединяюсь, они на меня влияют, я нахожусь под влиянием их, я преклоняю себя, я их возвеличиваю в своих глазах. То есть делаю все, что нужно для того, чтобы вот эта тема «нет никого, кроме него» была бы все больше и больше, собственно, звучала бы у меня в голове, чтобы я почувствовал его действительно, как бы еще больше. И я стараюсь быть под этим воздействием, воздействием этого лозунга. Нет никого, кроме него. Но пока что это еще только написано. Но если я работаю с ними вместе, с этими товарищами, и соединяюсь, и делаю все, что нужно, приходит через них ко мне свет, возвращающий к источнику. То есть в их словах, в соответствии с моим усилием, с моим вкладом, моим подчинением и преклонением перед ними, когда я их обслуживаю. Ну, пример Раби Йоси бен Кисма. Он же их обслуживал, он же учил их. Он делал для них все. Ну, как воспитательница. Я даже думаю, что делал гораздо больше, чем они делали ему. Поэтому он на этом выиграл больше, чем гораздо больше. И тогда получается, что в соответствии с этим приходит к человеку свет, возвращающий к источнику. И тогда это его изменяет. И тогда вместо слов свет, который облачается в этот лозунг, несет ему живые буквы, то, что называется. Нет никого, кроме него. Вот в этих буквах ты начинаешь чувствовать жизнь. Ты начинаешь чувствовать, что буквы являются келим, со светами, со всей тантой внутри. Это действительно так воздействует на нас. И тогда человек в своих келим, в своих желаниях, начинает двигаться в соответствии с буквами, в соответствии со светами, которые приходят через буквы. То есть это не просто свет, но это свет уже отформатированный, который приобрел форму этих букв. И тогда человек получает уже разные воздействия от того, что нет никого, кроме него, начинает видеть, понимать, чувствовать, как это вот так, в разных случаях, в разных ситуациях, как я с этим работаю. То есть тот лозунг, который был просто такой, ну, с пустыми словами, написанными на стенке, начинает для него уже жить. И он в соответствии с этим старается реализовать его в разных жизненных ситуациях, плохих, хороших. Особенно потому, что он эгоист, это по отношению к плохим ситуациям, пока что. Да, раскрывается. Что единство Творца, добрый, несущий добро, и что нет никого, кроме него, раскрывается в каких-то неприятных формах. И тогда это называется, что человек сейчас идет и приобретает отдающий келим, когда поднимается над этим неприятными вот этими действиями. Он идет в направлении состояния «не делай товарищу то, что тебе самому ненавистно». Мне это состояние ненавистно, и я хочу подняться над ним, и я отношусь к Творцу. Он делает вот эти неприятные ситуации, создает. Вот эти неприятные вещи я отношу пока к своему эго, а не Творцу. И так я приобретаю свойство бины, отдача ради отдачи. А потом, вместо того, чтобы раскрыть неприятные вещи, я начинаю получать вещи приятные. Это гораздо хуже. И тогда я именно должен подняться над ними. То есть вера выше знания уже на следующем уровне. То есть не выше отдающими келим, но еще и над получающими келим. То есть я работаю уже над ахапом. И тогда я работаю уже вопреки доброму и несущему добро. То есть я начинаю принимать добро и зло как, ну, как неважное, как одно. И на самом деле в этом я прихожу к состоянию любви. Возлюби ближнего, как возлюби ближнего, возлюби Творца своего. Возлюби Творца своего, это как бы кетер вот этого этапа. И так продвигаемся. То есть вся наша работа выше знания, когда Луна указывает нам на то, что Малхут освещает себя тогда, когда она полностью темная, и с помощью этого она приходит к состоянию, когда даже и светит, то светит как бы отражая. То есть нет у меня от себя ничего, и мне от самой себя ничего не нужно, я хочу быть только как ты. То есть то, что говорит Луна Солнцу. И мера подобия Луны Солнцу отмеряет Земля, которая находится между ними. И поэтому все эти фазы Луны, да, ну, все вот эти выяснения на иврите, как это звучит. То есть все фазы Луны определяет земной шар. То есть мера подобия между Малхут и Кетера. Да.
Пока приходит свет, возвращающий к источнику, и на самом деле в этих буквах ощущается жизнь, этот процесс, который человек проходит. Кроме того, что он подвергнут воздействию окружения, что у него есть в этот период, когда раскрывается хорошее или плохое, и человек начинает работать над тем, чтобы сказать «нет никого, кроме него».
Учит человека быть выше своих получающих килим. Приходят к тебе разные сюрпризы из мира, разные ситуации, разные состояния. С тобой что-то делают, показывают какую-то глупость или, скажем, какая-то ситуация, или через родственников, через товарищей, или вообще через весь мир. И тогда ты включаешься в это, ты должен на это отреагировать, и в твоей реакции ты тогда... То есть, собственно, тебя проверяют, находишься ли в добром и несущем добро, и в том, что нет никого, кроме него. И можешь ли ты сказать, это, конечно же, приходит от Творца, и я держусь этого. И кроме того, я не хочу никаких изменений. Я хочу, чтобы все это оставалось вот так. То есть, не то, чтобы оставалось, я хочу продолжать, но я хочу, чтобы вот это оставалось так, потому что я хочу чувствовать в любых самых худших состояниях, самые лучшие состояния. Я хочу исправления в самом состоянии, а не то, что я оставляю состояние. То есть килим, в которых я чувствую вот так, чтобы они были исправлены. Так.
Связано ли «нет никого, кроме него» с объединением между людьми, когда мы говорим, что это решение всех проблем? И если здесь раскрывается проблема, я занимаюсь ей, пытаюсь как-то внутренне оправдать.
Как ты соорганизуешь себя, чтобы ты смог оправдывать?
Я не знаю, я никогда еще не оправдал, поэтому я не знаю.
О, прекрасно. То есть, как я могу настроить себя на отдачу, на то, чтобы оправдать зло, преклонить себя, уважать высшую силу, и когда у меня нет с ним никакого соприкосновения, и чтобы дать мне возможность это сделать, было разбиение. Зачем мне нужен весь этот мир? Весь этот мир нужен только для того, чтобы настраивать. Ну, это вот как настраивают музыкальный инструмент. Как настроить себя на Творца? Для этого мне нужен этот мир. А иначе как я это сделаю? Без того, чтобы я принизил себя и служил бы группе, без того, чтобы я поладил с ними, я не знаю, в объятиях, в соединении, без того, чтобы я начал чувствовать, что через них я получаю весь разум и чувства, без того, что я использую общий разум и чувства вместе с ними, вместе. Когда я раскрываю, что эта группа, это кли, который находится снаружи от меня, снаружи от моего эгоизма, в той мере, насколько я не могу соединиться с ними, я понимаю, что я не могу выйти из своего эго, то, что я никого терпеть не могу, то, что я хочу быть на расстоянии как минимум в 2 метрах от каждого, и, пожалуйста, ближе ко мне не подходите. Это мое эго. Ты можешь сказать, нет, я интеллигент и прочее, прочее, прочее. Но это все так, пыль в глаза, это все обман. Это все в итоге. Со своим младенцем ты ведь не так себя ведешь, настолько, что он находится внутри. Вот. Это не вопрос... Это ничего другое, как только ненависть, ощущение отдаленности, то есть разбиение в конечном счете, для того, чтобы дать человеку четкую демонстрацию, пример, измерение, где он находится в отношении Творца, ему это дали по отношению к обществу. Что это значит? По отношению к обществу ты можешь сказать ненависть, зависть, власть. По отношению к группе ты можешь себя подчинить, а можешь и нет. И видеть разные эти вещи. Ты можешь кричать на него, бить его, и они же тебя же могут это... А с Творцом это невозможно, потому что это природа в общем, это нечто абсолютное, и только в мере, насколько ты совпадаешь с ним, ты раскрывает тебе возможность в той же мере быть с ним в контакте, в соединении. Потому что иначе... Как ты будешь, если это постоянная совершенная система? Поэтому подготовка только с помощью окружения. Подготовка до окончательного исправления. Это все подготовка. И в каждой части есть у тебя подготовка и исполнение, подготовка и исполнение. То есть мы, в общем-то, до конечного исправления находимся в подготовке к раскрытию Творца в совершенном виде. Да.
То есть нет разницы между тем, что сказать «нет, кроме одной силы, ничего в мире», и кроме того, чтобы сказать «нет, ничего, кроме того, любви товарища». Это то же самое сказать это?
Нет. Нет, кроме любви товарищей. Что значит «нет, ничего, кроме любви товарищей»? Этого я не знаю. Есть еще что-то, кроме этого? Пока не приходим к тому, чтобы раскрыть тот самый корень в совершенном и полном виде, невозможно сказать, что... О нем мы говорим, что нет никого, кроме него. Когда постигаем это, но на каждом этапе мы постигаем в определенной мере, ну, по отношению к нашим келим, все измеряется по отношению к постигающему человеку. Но нет никого, кроме товарищей. Что это значит? Нет ничего, кроме товарищей, что может помочь мне прийти к раскрытию Творца. Прийти к тому, чтобы вызвать свет, возвращающий к Источнику. Когда ты говоришь, что нет ничего, кроме, скажи, о чем? Чего нет, кроме? А иначе это еще не полностью... Средство, единственное средство, в котором сосредотачиваются и собираются все другие отдельные средства, это действительно группа. Окружение, но не группа, лучше сказать окружение. То есть человек организует. Человек, который хочет быть в следующем состоянии, организует окружение, которое приводит его к следующему состоянию. То есть не может узник избавить себя, высвободить себя из тюрьмы, но только вот окружение может это сделать. Поэтому мы так строим, поэтому и нет у нас выбора. Но именно заниматься этим изо всех сил, упорно, и это произойдет. И насколько состояния будут тяжелыми, более запутанными, путающими, сбивающими с толка, и действительно, но до безнадежных. Это признак того, что они еще более эффективными. Не то, что мы должны вызывать плохие формы, мы должны постигать ведь Творца как доброго и несущего добро. Но не для того, чтобы нам было хорошо и нас наполняло, но мы хотим, чтобы он так раскрылся. А я хочу прийти к состоянию, когда мне будет вообще неважно, как он мне раскрывается, когда я всегда хочу устанавливать, что он добрый, несущий добро. Потому что я хочу раскрыть во всех его действиях, что все они направлены на одну цель. И для того, чтобы привести меня к той цели, должен создать, сотворить получающий килим, а не противоположный ему, и намерение отдачи, то, что подобно ему. И тогда, с помощью того, что он раскрывает во мне два этих понятия, я расту. И я хочу благословлять и за зло, получающий килим, и за добро, намерение ради отдачи, как за одно целое, чтобы это стало единым целым. И это моя душа. Что-то, что создается во мне, и в этом я подобен Творцу. И раскрывается, 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 как луна в начале месяца. Ну.
Вопрос из Хедера. Как я сокращаю время между помехой и согласием с тем, что нет никого, кроме него?
Ну, это зависит от того, насколько мы сильно работаем над объединением между нами. Тут есть много всего. Тут есть этап, который называется «Вера в мудрецов». Они советуют нам работать в группе, они советуют нам таким образом объединяться между собой, производить различные действия. Бальсулям говорит так, Рабаш говорит вот так. И если мы в итоге стараемся заполнить себя тем, что они говорят нам во все наше свободное время, то тогда получается, что нам есть куда продвигаться. Есть что делать. И в этом мы ускоряем время. Наш выбор между Бейто и Ахишена в конце концов. Да.
Асаф из Хулона спрашивает, откуда мы возьмем желание продвигаться, когда Луна находится в полном скрытии? И человек не может в таком состоянии слушать товарища.
Но в этом состоянии товарищи должны им заниматься. Он должен мобилизовать силы, чтобы в состоянии самым худшем у него были бы силы все-таки постараться устоять в самом худшем состоянии. Понятно, что в каждом состоянии есть точка, когда он не может. Это понятно, что высший свет как бы перестает работать над ним, как будто бы. И тогда человек нуждается вот в этом состоянии, в его 10 сферот, и в этом он определяет отмену. Есть в любом случае очень важная часть в нашем развитии, в котором мы отменяем себя без того, чтобы вообще не делать ничего. А потом отменяем себя в том, чтобы даже что-либо делать. Ведь вся наша работа в отмене, то есть по отношению к нынешнему начальному желанию получать, это отмена. Все более все усиливающееся. И только вопрос в том, на каком уровне авиюта. Есть уровни авиюта, когда я просто стремлюсь быть в подчинении. То есть, что бы то ни было, я себя преклоняю. И тогда раскрывается во мне что-то плохое. Раскрывается плохое, как будто бы снаружи. И я должен в соответствии с этим выявить у себя свои внутренние килим. Что это именно они возбуждают во мне ощущение зла. И сказать, что снаружи нет ничего плохого. Я хочу раскрыть, что нет ничего плохого, но только мой килим преобразует вот это ощущение, вот это отношение доброго, несущего добро во зло, в плохое. И тогда я раскрываю эти килим и говорю, что я причина того, что я чувствую плохо, и что вот это зло есть в мире, и что вообще мне представляется как мир и как зло. Я ведь должен это видеть не как мир, а как моя душа, полная всем добром. То есть есть тут работа, и она вся внутри человека. И вся она только в преклонении, подчинении, потому что я весь целиком и полностью желание получать. И есть тогда период, когда я себя преклоняю, мне даже спрашивать нечего, я ничего не понимаю. Период подготовки, потом я преклоняю себя, потому что желание получать готово только присутствовать в отдаче. Потом он хочет быть в активным образом, в отдаче ради отдачи. Что значит активным образом? То есть раскрывается у меня от 0 до 100% желание получать с разными самыми большими вещами, которые он может мне принести. Не просто так, а рубашку, да, как у Хафец Хеседа. Но всю реальность, все, что ты хочешь, от этого мира до будущего мира, все, что угодно, и говорит тебе, бери, все для тебя. Бесплатно. Не хочу. Я хочу Хафец Хесед. Желать только отдачи. И это не в материале, не то, что там в деньгах и в простом направлении, но это в знании. И это в противоположных понятиях моему разуму. В этом проблема. Это не то, что я там хочу там сухую корочку вместо царских блюд. Нет. Проблема в том, где это приходит к пониманию, познанию, к обратной форме, и тогда проходим это. Это называется, что обретаем уровень бины, а потом начинаем получать все то благо до бесконечности, но ради отдачи, то есть Малхут остается пустой. Луна не начинает светить сама, она все равно светит отраженным светом от Солнца, а сама, то есть как бы есть у нее возможность светить самой, как Солнце, то есть два великих светила, и она жаловалась ведь вначале, она обнаружила эту жалобу, то есть она хочет быть Солнцем, там и даже не быть не вторичной, а быть первой, и приходит к тому, что она все-таки отказывается и хочет быть только луной, то есть сама черная, и только отражать обратно в ответ то, что получать. Нужно получить свет, возвращающий к источнику. Без этого невозможно дышать. Без этого невозможно сделать какой-то шаг, малейшее движение. Можно представить себе нас, там я лежу в кровати, такая тяжесть, я даже пальцем пошевелить не могу. Так, и мне нужна жизнь, мне нужны жизненные силы, чтобы помогли мне, ну как-то, ну даже глаза открыть не могу. Это называется свет, возвращающий к источнику, который я требую. Я не хочу приводить себя в действие телесной силой. Я хочу привести себя в действие только светом, возвращающим к источнику. Называется сила отдачи. Когда все мои движения будут только для того, чтобы отдавать, а иначе я и двигаться не буду. Когда человек так начинает думать, он начинает разделять себя на два тела. Два тела. Тело животное, которое двигается как животное и выполняет разные действия в этом мире. Надо ходить на работу, отдыхать, умываться, кормить себя, спать, класть в кровать. Вот и все. И это сила животного в нем. А кроме этого, ему нужно видеть, что в нем есть еще одно тело, и это его «я». И в этом теле он не может работать. Это тело пока еще без движения, потому что нет силы отдачи. Ну, какое-то такое привидение, которое есть, но не движется. Как я могу его сдвинуть? Мне нужно для этого свет, возвращающий к источнику. Так вся Тора не говорит о моем животном, о моем том теле, которое я знаю, но говорит о втором теле, которое находится пока еще без движения во мне, и мне нужно его выявить, разбудить его, встряхнуть его и той силой, которую я получаю от учебы. Так вот, во время учебы мы должны думать, как получить силу для духовного возрождения. Посмотрим.
В Катнуте, Парцуф Аишсут, они называются чудесами. По имени Танхим Атхазе обываемые ниже, так как нет у них своего собственного состояния. А в Гадлуте, Парцуф Аишсут, они называются пятью строениями по имени их собственных Танхим, так как у них к этому времени есть уже собственное состояние. И, кроме того, они еще поддерживают 50 чудес Абвыимы, ибо потому и называются пятью опорами. Пять сферот Парцуфа Ишсут Катнути называются по имени пяти сферот Танхим от Хазе Абвыимы и ниже, называемых пятьюдесятью чудесами. И это эти сферот Атхазе и ниже, которые называются пятьюдесятью чудесами, это пять сферот Танхим Атхазе и ниже, являются свойством трех сферот Бина Тиферет и Тум, которые падают во время Катнута и снова поднимаются во время Гадлута. И когда они поднимаются во время Гадлута, то поднимают вместе с собой также и нижнего на ступень высшего. И поэтому сказано, когда они светят и поднимают Эй, чтобы получить свое завершение, то есть, когда эти 50 чудес поднимают Эй, чтобы она получила Агар наверху. Потому что эти 50 чудес поднимают нижнего к высшему для получения Мохин. И тогда после получения Мохин от высшего, они становятся пятью. То есть их собственные Танхим становятся пятью строениями, поскольку они вышли в своем собственном свойстве. И так же, как Абаваима делятся на три свойства, на Абаваиму и два вида Ишсут от Хазеих и ниже, так же и Ишсут делятся на три свойства. И их Гар считаются подобными Абаваиме, а от их Хазе и ниже есть два вида Ишсут. И эти пять строений светят пяти сферот Кахаптум, первого парцуфа Ишсут, общих Ишсут. И они являются вторым свойством общего Ишсут. И они светят выходящим из этого свойства парцуфу Ишсут, выходящему из первого парцуфа Ишсут, то есть третьему свойству общего парцуфа Ишсут, который называется Гей, имени Авая. И эти три свойства в Гей, имени Авая, выясняются путем трех свойств Абывыимы. Так как эти три свойства в Юд, то есть в Абе, в Име, производят три свойства в Гей имени Авая, то есть в общем парцуфе Ишсут. 28 пункт. Теперь выясняется порядок получения наполнения парцуфами друг от друга. 50 чудес, то есть тангим от хазе ниже и ниже второго парцуфа Ишсут Абе в Име, называются девятью опорами, светящими и поднимающими Гей наверх к этим девяти опорам, так как 50 чудес — это бина, тиферет и малхут, поднимающие нижнего к высшему. И они довершаются и устанавливают связь внутри девяти других опор, относящихся к другому свойству, к свойству Абвеимы. И эти девять опор поднимаются в букву Юд, в Абвеиму, которая очень возвышена. Это Юд является высшим свойством высшего по отношению к девяти опорам, так как высшие девяти опор — это первый парцуф Ишсут, а высшее свойство высшего — это Абвеима буква Юд. И порядок получения наполнения парцуфами друг от друга следующий. Гей, общий парцуф Ишсут, получает наполнение от девяти опор в Юд. Девять опор получают наполнение от Юд и передают его Гей имени Авая общему парцуфу Ишсут. 29 пункт. Когда пять сферот буквы Гей опускаются от их высшего, от девяти опор Юд, и неизвестно, от кого они опускаются, то есть они находятся в катнуте, в состоянии вак, без рож, то в это время Гей венчается этими пятьюдесятью свойствами и этими чудесами. То есть Тан-И от Хазе Абе Ваима и ниже, облаченные в Гей, то есть в Ишсут. И эти пять опор, пять сферот состояния Гадлут от Хазе и выше парцуфа Ишсут, поддерживают их во время Гадлута. Однако в состоянии Катнута они называются пятьюдесятью чудесами по имени Тан-И Абе Ваима. И когда Гей довершается и распространяется в Гадлуте, то есть получает Гар, она снова возвращается из свойства нун, свойства гей, объяснение. Потому что в катнуте, когда нет у них своего собственного состояния, они называются по имени Тан-И Абвеима, пятьюдесятью чудесами. А в гадлуте, когда есть у них свое собственное состояние, они называются по имени своих сферот Таным от Хазе и ниже, называемых пятью опорами. 30 пункт. А теперь выясним три свойства Ишсут в их последовательности. Распространяются три опоры ниже второго парцуфа Ишсут. И тогда первое свойство Ишсут находится над ними, то есть облачается в них. И когда второе свойство парцуфа Ишсут светит всеми светами, после того, как восполняется Вейбур и Никамох Индепаним, то выходят из него пять других светов, третье свойство парцуфа Ишсут, которые изменяются и не изменяются, правая и левая линии. Объяснение. И есть в них правая и левая линии. Правая — это свет Хасадим, который не меняется никогда. И точно так же, как это наверху, так же и в конце ступени внизу. А левая линия, свет Хохма, раскрывается в третьем свойстве Ишсут, но не в двух предыдущих свойствах Ишсут, как в Абе Ваима. И этот свет изменяется, так как он нуждается в облачении Хасадим. И когда нет у него Хасадим, он становится тьмой. И до тех пор, пока не выйдет средняя линия, объединяющая левую линию с правой для получения Хасадим, левая линия является тьмой. 31 пункт. После того, как выяснилось, что выходят две линии, правая и левая, и левая линия изменяется, превращаясь из света во тьму из-за отделения правой, Объясняется, что отсюда и далее это должно получить поддержку. То есть левая линия должна исправиться с помощью Высшего, с помощью Святого Имени, то есть с помощью Вав Святого Имени, являющейся средней линией, объединяющей правую и левую линии Парцуфа Ишсут, то есть буквы Гей Святого Имени. И левая линия будет скрыта в правой, то есть левая линия будет скрыта со стороны Гарды Хохма в силу ее облачения в Хасадим правой. И с помощью нее не достигнет своего совершенства строения святости. Достигнет своего совершенства. 32. Эти пять являются четырьмя, так как они пять в соответствии пяти опорам, то есть пяти сферот Танаим. И они четыре в соответствии четырем сторонам света, то есть трем линиям, правой, левой, средней, и Малхут, получающий от них. И у каждого из этих четырех светов и есть свое собственное строение, Меркава. Ибо эти четыре света, имеющиеся в трех линиях, и Малхут, получающий их, представляют собой строение Меркава, и поскольку четыре этих света включают друг друга, то и в каждом из светов есть свое собственное строение, и каждый из них включает три линии и Малхут, получающую их.
Он начинается, этот пункт, 17-й пункт, с 50 врат Бины. Потом он упоминает Манцепах, а потом говорит, что Ахураим Абаваима приближается к Ишсуту. То есть Ахураим Абаваима — это сила...
Есть Ахураим Абаваима, который является под ним до Ишсут. И что еще?
Я думаю, сила пяти гворот Манцепах. Ахураим Абаваима.
Тоже Ахураим.
Вопрос, вообще, что такое Ахураим Абаваима? Что такое Ахураим Хафец Хесед?
Это часть того вопроса, который я сейчас задал, да, верно. И кроме того, есть очень много видов.
Есть еще...
И более того, Ахураим Абаваима, который находится в Ишсут, хотя они как будто бы только внутри Ишсут, они не только внутри Ишсут, они покрывают все ступени, которые ниже их. То есть они не только находятся в Галате Ваинаем Нижнего, они еще находятся внутри их, внутри Ахураим Абаваима. Внутри них находятся все нижние. Все. Все миры Бия. Все.
Может, это объясняет, как именно по ним Абаваима. Авая, Экин, Юдин. То есть это та же самая Авая, но как бы в квадрате.
В квадрате, да.
Почему в квадрате? Почему по ним? Ну, как бы количественно в квадрате меньше. Почему Ахураим? Обратная сторона в два раза больше, чем по ним.
Что значит в квадрате?
Ну, насколько я понимаю, это помноженное в два раза больше по ним. Или какого-то вдвое большее количество, или какое-то свойство умноженное.
Ладно, подождем. Не будем перепрыгивать. А, у тебя есть друг, Ицик. Цвика. Это не одно и то же? Ицик и Цвика?
Нет, Ицик это Ицхак.
А Цвика?
А Цвика это от слова Цви.
А, Цви. Верно. Не в конце концов. Что ты думаешь, все, я кончил? Ты меня в конце концов исправил? У меня нет ощущения тех слов, которые я выдаю наружу. Нет от них ощущения. Это недостаток развития.
Нам бы такое. Он говорит, что бина поделилась на два парцуфа. Это простой вопрос. Я говорю то, о чем он пишет. И никакая другая сфера. Как это может быть? У нас есть полные 10 сферот, и бина единственная, поделившаяся на двое. Почему?
Смотри, в каждой сфере у тебя есть разные свойства. И тоже в чем-то противоположные. Хесет и гура, нецагод. Все эти сферот состоят из силы получения, силы отдачи, то есть как бы свойств Творца и свойств творения. В каждой из них на различных стадиях. Откуда это следует? После того, как есть у тебя четыре стадии прямого света, есть у тебя Малхут, и Малхут хочет уподобиться Творцу, чувствует, что есть перед ней, каким образом Творец отдает ей, и что ей нужно делать. И она начинает проверять, что он делает мне, что он делает во мне или по отношению ко мне. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Есот, Малхут. Что он делает? Он подействовал таким образом, другим образом, всякими такими формами и сотворил меня. Теперь она проверяет, исходя из своей материи, какова его отдача во всех этих формах. Что является противоположным, одно другому, одно другому. И тогда она начинает понимать саму себя. Из того, каким образом он сотворил ее, из процесса, в котором он сотворил ее, из этих видов отдачи, с помощью которых он сотворил ее, она осознает себя. Почему я такая? Почему я так реагирую? Откуда приходят мысли, желания? Что происходит во мне? Она становится психологом самой себе, Малхут. Но этим она осознает себя. Из того, что она сейчас начинает видеть, почему Творец это сделал так или иначе во мне, она начинает осознавать его. Из того, что она работает с предыдущими сферот, с девятью предыдущими сферот, она постигает две вещи. Себя, каким образом она была сотворена, и Творца. Из того, почему он сотворил ее в таком виде. И из двух этих вещей, из двух этих постижений, она постигает связь между собой и им. Возможную. Эта возможная связь находится в середине Тиферет, в середине Бины, средняя треть Тиферет, Бина де Гуфа. Где происходит точка перевеса, точка решения. И я должен все время представлять себе, что я нахожусь там. Средний. Где все, что есть и пробуждается в моей реальности, кроме этого, я ничего не знаю и не чувствую, но то, что происходит во мне, я все время должен чувствовать себя, что я нахожусь на острие. На стрелке весов. И я определяю, что перевесит. Я меняю это. Я определяю, что перевесит, правая чаша или левая. Это точка, это главная точка, которая есть в Бине, самая необычная точка в ней. И нам необходимо прийти к этой точке. В чем мы приходим в этой точке? В том, что мы отменяем сами себя. Я делаю на себя первое сокращение. Я произвожу над собой второе сокращение. Что значит второе сокращение? Не хочу сейчас чувствовать ничего в получающих келим. Когда я так говорю, что я чувствую, но я нахожусь. Но у меня есть сила не принимать это в расчет. Именно потому, что я исследовался предыдущий сферот. Я говорю так, он мне обустроил плохое ощущение, плохой взгляд на мир намеренно. И это я раскрываю сейчас, получающих моих келим, моих ахаб. И я хочу подняться над этим, потому что я знаю, что он добрый и творящий добро. я знаю, что Творец, я знаю, что мир добрый, творящий добро, и Творец добрый, творящий добро, он делает только хорошее. Я должен изменить свои келим, чтобы в моих келим я не чувствовал ничего плохого, поскольку плохое ощущение, хочу я или нет, оно относится к тому, кто вызвал во мне это зло, то есть к Творцу. Я должен прийти к состоянию, что я в каждом действии чувствую только добро. Исправление должно быть такое, что нет ничего случайного в жизни, включая то, что я только что пережил. И все, что происходит, происходит мне на благо. Это очень тяжело для человеческого восприятия, но нам необходимо на каждое состояние, которое было, и на каждое состояние, которое будет, так к этому отнестись пока что. И это называется, что я делаю первое сокращение, второе сокращение, перехожу, прохожу через среднюю часть бины, прихожу к точке выбора, и там, в клипат нога, я нахожу себя там, и я весь мир перевожу на чашу заслуг. Что это значит? Я весь ахап отношу к Галгальтовой Инаем. Мне тахап, со всем авиютом моего, со всем злом, что в нем. Могу ли я сейчас, после того, как я это сделал, начать заниматься собой таким образом, что вместе со всем, что раскрывается в ахап, я тоже буду находиться выше этого и буду чувствовать, что это все на благо. Что все зло, которое раскрылось в мире, в моих ахап. Но что такое мир? Ахап. Брия Ицара Асия. Могу ли я сказать, прийти к этому, не просто сказать, говорится о истине, не о лжи. Могу ли я раскрыть, что в этих ахап происходит все только на благо? Это зависит от моего намерения. Если я поднимаюсь над ахап и могу с этой стороны прийти к отдаче. То есть отдача ради отдачи и получение ради отдачи. Все зло, все убийства, все уничтожения, которые раскрываются в ахап, я начинаю их раскрывать, вот эти действия, как действия абсолютной любви. В состоянии я прийти к такому или нет? Это амигом ответ на твой манцепах. Ты не понял? Да.
Хорошо, то, что мы сейчас поняли. А как прийти к правильному намерению со всем этим? Здесь нужно прийти к первому намерению. Товарищ, не товарищи. Откуда я знаю, что правильно?
Когда ты оправдываешь действительность.
Пока ты оправдаешь, ты пока все еще не оправдываешь. Нужно же не ошибиться в намерении и не наделать глупостей.
Ты не можешь не ошибиться, ты всегда ошибаешься и исправляешь, ошибаешься и исправляешь. Твои ошибки, это не ошибки. Это раскрытие истинного ощущения, получающих келим. Все. Я чувствую, что получил удар. Неважно какой. Это раскрывается свет, получающий келим, как тьма, как удар. Без такого ощущения я не могу, я начинаю исправление. Теперь мне необходимо подняться над этим. И работать с теми источниками внешними, пока что у меня нет связи прямой с Творцом, работать с теми самыми источниками внешними, и я работаю вместе с ними в правильном виде, с такими, какие они есть. Вместе с ними я работаю с Творцом внутренним образом. То, что мне необходимо делать. Все. Как бы это истина и то истина. Я не отбрасываю ничего и говорю, все, я где-то в небесах, я оправдываю Творца, делайте, что хотите. Нет, я должен соединить две эти части вместе. Да.
То есть я должен верить, что я этого достигну, а пока нет никаких доказательств.
Тебе необходимо облачить высшую силу на этот мир.
Вот красивые слова, что это значит? Слова красивые.
Без красивых слов.
Ну, я слышу. Но откуда я знаю, что это правильно, что я могу этого достичь? Надо же верить. Как бы разумом моего животного.
Я не знаю, что, не понимаю, что такое верить.
Ну, я об этом и спрашиваю.
Вера — это сила отдачи.
Хорошо. Но чтобы знать и верить, что ты достигнешь правильного результата, должна быть сила, чтобы в это верить. Откуда я знаю, что это правильный путь? Я-то еще не там. Откуда я знаю, что в конце концов я действительно достигну вот эту вот веры, которая есть... Отдача.
Это называется верой мудрецов. Где, что бы ни происходило в этом мире, имеется в виду в нашем мире, ты веришь мудрым людям, которые говорят о твоем будущем, и говорят, что стоит вот так и так делать, и ты это делаешь. Точно так же и здесь. От тебя не требуется больше. Здесь, может быть, вещи более качественные. Но говорится здесь о жизни, дружок. Если тебе говорят, что если ты получишь хорошие оценки, то тебе дадут мороженое. Здесь также говорят, учись хорошо, и тогда вместо убийственных ударов ты придешь к хорошему и доброму развитию. Но принцип тот же самый. Как бы в твоей претензии ты говоришь так, я хочу знать, что будет в конце, но у тебя нет килим для этого. И в нашем мире у тебя нет килим для этого. Я привел пример. Мой внук хочет быть водителем мусоровоза. Он думает, что это самая лучшая вещь. Он видит, что это самая почтенная вещь на улице. Он выходит из своей квартиры на улицу. Улица для него сейчас весь мир. А кто какая самая большая машина на этой улице? Мусоровоз. И водитель там всех раздвигает. Просто король. Как можно сейчас объяснить ему что-то большее? Ну, скажи ему. Он смотрит на тебя. А ты хочешь... Ты говоришь, откуда я буду знать, что это истинный путь? Как ты это можешь знать? Я тебе привожу пример из нашего мира. Все происходит в мере совпадения по свойствам с действительностью. Если у тебя совпадение по свойствам, в соответствии со своими келим, ты воспринимаешь какую-то часть действительности, и только ее. Даже если ты видишь, ты говоришь, я хочу быть как вон тот или вот тот, ты всегда ошибаешься, потому что ты представляешь в своих теперешних келим, я хочу быть там вместо, кто там сейчас в Кнессете? Вместо Лапида, ну хорошо, Лапида. Все говорят о нем. Даже я слышал. Я хочу быть вместо Лапида. Может быть, ты ошибаешься, потому что тебе сейчас представляется, что быть на его месте — это просто какой-то дар. А я лично так не думаю. Ты сжигаешь свою жизнь, время, и все для чего? Для того, чтобы все время на тебя все окружающие нападали, как собаки. Я иногда в новостях слышу, смотрю, что происходит. В это должен вложить себя, принести себя в жертву ради такой жизни? Для чего? Что, не жаль тебе? Тебе кажется, что это очень привлекательно. А когда ты придешь туда, может быть, окажется, что это совсем ничего не стоит. И ради этого я жил. Я когда-то был знаком много лет назад. У меня был такой... Был такой Йоси Сарит. Я был знаком с ним. Ну и сейчас, кто сейчас помнит его? Он тогда делал большой шум. Ты тоже хочешь быть таким халифом на час? Сделать такой шум на несколько минут. То есть, проблема в чем? Мы не можем оценить ничего на один шаг вперед, тем более в конце. У нас нет келим. И в нашем мире, я тебе стараюсь привести пример, но найди какие-то другие примеры. Мы не можем. Поэтому мы говорим, что должна быть вера в мудрецов. Когда мы говорим о вере в мудрецов, никто не хочет слушать. Но мы так все существуем. Это не относится к Торе. Это относится к жизни. Что такое вера в мудрецов? Я верю своей маме. Когда она говорит, делай вот так, и тебе будет хорошо. Это называется верой мудрецов. У нее есть больше мудрости, и я ей верю. То есть, я хочу использовать ее мудрость. Это называется вера мудрецов. Почему? Потому что я не вижу того, что должно родиться, а она видит. У тебя есть другой способ? Нет. Продвижение только такое. Ты не можешь увидеть и взвесить правильно, что у тебя будет на следующем шаге, потому что ты еще там не находишь, не находишься со своими келим. Иначе ты уже был там. А когда да, необходимо подняться над временем. И это происходит с помощью слияния с Творцом. Что это значит? С помощью слияния с Ахаб Высшим. Это манцепах, который мы изучаем. Поэтому так сказали пророки, что он поднимается, опускается, опускается, поднимается, опускается, поднимается. И тогда мы на этом зарабатываем.